Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 19 марта в студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. На младенца упала глыба льда. Кто виноват? Наши деньги, наши права. Молодежный центр, новый директор, новые планы. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Глыба снега упала на двухмесячную девочку с крыши жилого дома номер 17 по улице Ленина. В субботу, 17 марта, молодая женщина гуляла со своим малышом, который находился в открытой коляске. Неожиданно раздался сильный грохот, и с крыши четырехэтажного дома сорвалась глыба снежной наледи. Упала прямо на коляску и сломала ее. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, доставила пострадавшую девочку в больницу. Вот как прокомментировал ситуацию глава администрации ЗАТО Сергей Пешков.
К счастью, ребенок, который был в коляске, не пострадала двухмесячная девочка Маша. Женщина правильно сделала, вызвала скорую помощь. Ребенка увезли в приемный покой. Кроме небольших ушибов мягких тканей, ничего не обнаружили. Поэтому ребенка отпустили с мамой домой. Вчера я встречался с папой ребенка. Он сказал, что никаких изменений нет, повреждений и нет. Ребенок вполне здоров. Тем не менее, сегодня снова я связался с мамой ребенка по телефону, с ней разговаривал. Пока в больницу идти не планируют, но по договоренности с руководством клинической больницы специалисты придут на дом и дополнительно осмотрят ребенка. Коляска была повреждена. Сегодня выбирают коляску родители. За счет средств ГЖКУ будет куплена новая коляска. Самое главное, что ребенок здоров, никаких повреждений нет. Обращаюсь к жителям еще раз. Сейчас такое время, когда сосули образовываются в течение буквально там 2-3 часов после того, как их уберут. Все-таки внимательнее смотреть, когда вы идете по улице, нет ли там на крышах сосулей, лучше перейти даже на другую сторону. Ну, вот такие снежные комья, они где-то остаются в каких-то местах крыши, может, недоступных для уборки, и потом вот они, когда идет тепло снизу, они начинают скатываться. Да? Южная сторона у всех уже практически оттаяла, северная сторона начинает таять только сейчас. Вот самое опасное сейчас северная сторона всех улиц.
В воскресенье по факту случившегося началась служебная проверка. По словам Сергея Пешкова, в городе снег с крыш начали чистить с января. К этой работе были подключены муниципальные предприятия ГЖКУ, подрядные организации. От снега освободили около 500 домов. На Ленина 17 снег с крыши и придомовые территории убирали 14 марта, сказал глава администрации. Кроме того, дважды в неделю по городу проезжает вышка и убирает свисающие с крыш сосульки. Администрация проводит свое расследование, и виновные понесут соответствующие наказания, сказал Сергей Пешков. В Железногорске началась подготовка к летней оздоровительной кампании. Летняя кампания стартует 31 мая. В этот день начинают свою работу загородные оздоровительные лагеря. 1 июня – лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ. Несколькими днями позже – палаточные лагеря, экспедиции и туристические походы. Летом школьники смогут не только полноценно отдохнуть, но и потрудиться. С начала июня начнут свою работу трудовые отряды старшеклассников. Планируется, что в летней оздоровительной кампании будут задействованы более 5000 школьников. 2000 ребятишек отдохнут в лагерях с дневным пребыванием. 2500 – в загородных лагерях. Еще около 500 детей будут заняты работой в трудовых отрядах старшеклассников. Уже известна дата проведения приемки муниципальных загородных оздоровительных лагерей. 28 мая специальная комиссия посетит лагеря «Орбита» и «Горный». 11 июня – взлет. К другим темам. Гость украл сотовый и ботинки хозяина. 16 марта в одной из комнат общежития в доме номер 14 по улице Маяковского во время совместного распития спиртного 30-летний ранее судимый мужчина похитил у своего приятеля сотовый телефон Samsung стоимостью 6 тысяч рублей. Сотрудниками полиции мужчина был задержан. Выяснилось также, что от гостеприимного хозяина он ушел в чужой обуви. 18 марта сотрудниками УМВД возбуждено уголовное дело в отношении двух девушек 17 и 16 лет. Они подозреваются в грабеже. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у ее сыновей 12 и 11 лет девушки отобрали сотовые телефоны общей стоимостью 10 тысяч рублей. Ранее судимым подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Сотрудниками ППС 17 марта обнаружен угнанный со двора дома номер 6 по улице Загородной автомобиль ВАЗ-2106. В полицию с заявлением об угоне обратился житель поселка Лукаши. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший распивал спиртное со своим знакомым, потом уснул, а утром не обнаружил автомобиль, который был припаркован под окнами. Сотруднику уголовного розыска установили причастность к преступлению 21-летнего молодого человека. Выяснилось, что после того, как хозяин уснул, гость вытащил из его кармана ключи от машины и решил покататься. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем. Ранее несудимому подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Народный коллектив «Хор русской песни «Росиночка» стал победителем 2-го краевого смотра конкурса исполнителей народной песни «Сибирская глубинка», который проходил в эти выходные в Красноярске. На конкурс были заявлены 106 участников, в том числе 48 хоровых коллективов из 39 регионов Красноярского края и Хакасии. Наша «Росиночка», руководитель, заслуженный работник культуры России Галина Власкина, стал лауреатом 1-й степени среди хоровых коллективов. Народный коллектив привез диплом и ценный подарок. Известный сибирский живописец, народный художник России, почетный член Академии художеств Российской Федерации Тойва Рянель 15 марта ушел из жизни. Тойва Рянель скончался в Хельсинки на 91-м году жизни. Его называли певцом Сибири, мастером сибирского пейзажа. В своих работах он часто изображал красоту северной природы. Его картины многократно выставлялись в Железногорском музейно-выставочном центре. Последняя экспозиция в Железногорске была посвящена 90-летнему юбилею художника. Она называлась «Неизвестный Рянель». Его работы также экспонировались в 38 музеях России, в музейных и частных коллекциях Финляндии, Франции, Японии, Англии, Германии, Бельгии, Венгрии и других странах. В Красноярске Тойва Рянель жил и работал с 1946 по 1995 годы. Новости спорта продолжит выпуск. Вячеслав Новаковский, микрофона.
В матче первенства края по хоккею среди ветеранов, который прошел в селе Агинском, Железногорский факел нанес поражение местным саянам 12-2. В рамках чемпионата края по мини-футболу Железногорский «Атом» в домашнем матче выиграл у команды из Лесосибирска «Сибинтех» с результатом 7-6. Другая железногорская команда «Енисей ГХК» уступила в выездном матче Зеленогорску 8-11. Железногорец Данил Коломейцев занял первое место на краевом турнире по греко-римской борьбе. Соревнования собрали в Красноярске более 200 участников. Другой железногорский борец Дмитрий Федорищев занял 4-е место. «Наши деньги – наши права» – под таким девизом прошел в этом году Всемирный день защиты прав потребителей. А впервые Россия отметила Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда был принят закон Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательно закрепивший потребительские права граждан. Стало ли общество более грамотным в плане защиты своих потребительских прав? Кто и как помогает железногорцам решать проблемные вопросы в области взаимоотношения с поставщиками услуг и товаров? Об этом наш корреспондент Татьяна Зимина беседует с ведущим специалистом отдела поддержки предпринимательства, управления экономики и планирования Галиной Лукиновой.
Закон о защите прав потребителей устанавливает право потребителей на приобретение товаров надлежащего качества, право на приобретение работ и услуг надлежащего качества, безопасно для жизни и здоровья потребителей, имущества и окружающей среды, право на получение полной и достоверной информации о товарах, работах и услугах, право на просвещение, право на государственную, судебную и общественную защиту. И закон устанавливает механизм реализации этих прав.
Закон 20 лет. И я знаю, что вы 20 лет на службе у потребителей, защищаете их права. У вас такой огромный опыт. Что изменилось в самой структуре закона, в сознании граждан? 10 лет назад какие они были и сейчас?
Граждане-потребители стали более грамотными. Обращения потребителей стали тоже более сложными, потому что все-таки идет просвещение на всех уровнях. Поэтому сейчас потребители обращаются по всем практически направлениям. Кстати, у нас прием граждан проходит по понедельникам в 117-м кабинете администрации с 14 до 17 часов. За 20 лет, без малого, обратилось более 32,5 тысяч горожан. Это практически 1/3 города.
С чем чаще обращаются граждане?
Обращаются, конечно, все-таки по сфере торговли, по приобретению товара ненадлежащего качества. Это обуви, мобильным телефонам, радиоэлектронной аппаратуре, мебели. По работам, услугам это чаще обращение по установке пластиковых окон, по изготовлению ремонта мебели. Если потребитель приобрел товар ненадлежащего качества, то он в соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей имеет право требовать от продавца либо от изготовителя на замену на доброкачественный товар аналогичной модели, либо на замену доброкачественного товара другой модели с пересчетом стоимости, либо безвозмездное устранение недостатков, либо соразмерное снижение цены, либо на расторжение договора купли-продажи, то есть на возврат уплаченной стоимости товара. Кроме товаров, сложен технический технического ассортимента. По товарам службы технического ассортимента потребитель может требовать замену на аналогичную модель, либо на другую модель с причетом стоимости, либо требовать возврата стоимости товара в том случае, если недостаток обнаружился в течение 15 дней с момента покупки. По истечении 15 дней потребитель может выдвинуть требования безвозмездного устранения недостатков либо с размерным снижением цены, а требовать замену либо возврат денег потребитель может при приобретении товара службы технического ассортимента в том случае, если имеет существенный недостаток либо срок устранения недостатков истек.
С чего начать человеку?
Потребитель приобрел товар с недостатком, он должен обратиться в магазин в адрес индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, написать претензию в двух экземплярах.
В случае отказа принять товар, что делать?
Первое, либо потребитель может за консультацией обратиться в дни в часы приема, то есть по понедельникам с 14 до 17 в администрацию 117 кабинет, либо потребитель имеет право обращаться в суд. Если он приобрел товар в Красноярске, то он может обращаться не только в суд города Красноярска, но и в суд города Железногорска.
С прошлого года люди чаще стали обращаться.
А тут потребители не уменьшают.
Вы как наблюдаете тенденцию ухудшения качества товаров или качество остается на прежнем уровне?
Конечно, качество товаров оставляет желать лучшего, но тем не менее все равно постепенно, все-таки с годами качество товаров улучшается. Потребитель, конечно, когда приобретает товар, советую обращать внимание на ту информацию, которая дается изготовителям об этом товаре.
Что такое 14 дней для потребителя?
Если потребитель приобрел товар, не истекло 14 дней, то он имеет право обменить товар, если он ему не подошел по форме, фасону, размеру, расцветке, габаритам или по комплектации. Кроме перечня товаров, не подлежащих возврату обмену.
Бывают такие случаи, что вопрос решается, не выходя вот из этого кабинета.
Чаще всего так и бывает.
Новый директор, новые планы. Что изменится в работе молодежного центра после кадровых перестановок? Какие задачи главные? И как их воплотить в жизни? Об этом шла речь на рабочей встрече с молодежным центром в городской администрации. Подробности в нашем следующем материале. В молодежном центре серьезные перемены. Новым директором, как мы уже сообщали, назначена Мария Манежных. А с 1 апреля администрация передает здание кинотеатра «Спартак» в полное распоряжение центру. Об этом рассказал заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди.
Все здание будет теперь направлено на нужды молодежного центра. Об этом молодежь давно мечтала, чтобы в городе у них было место, собственное место. У нас такие площадки были, и вы знаете, что мы предлагали вот размещаться молодежным всем нашим объединениям в центре досуга, в наших учреждениях культуры. Их там принимают радушно, но они чувствуют все равно себя как-то там вот несколько скованными. Почему? Потому что эти учреждения работают по своим планам, у них свои есть мероприятия, у них есть свои программы и так далее. Иногда они совпадают с мнением молодежи. Молодежь как она? Вот загорелась какой-то идеей, надо ее реализовать, чтобы им никто не мешал. И вот сегодня вот есть возможность эту мечту реализовать в этом здании.
Здание «Спартака», считает Владимир Фомаиди, позволит реализовать самые разные начинания молодежи. Планов столько, что для их воплощения в жизнь пришлось бы расширять площади «Спартака», пошутил Владимир Юрьевич.
Вот они год там были, мне кажется, неплохо, они там разместились. Площади «Спартака» позволяют реализовать их идеи, самые ближайшие идеи, то, что наработано уже, студии, те, которые востребованы, проектные площадки, какие-то мини-досуговые мероприятия, где задействована небольшая аудитория, небольшое количество людей. Молодежь пришла и по интересам обсуждает какую-то проблему. Может, там предполагается модельное агентство, пошивочная мастерская, студия звукозаписи. Вот мы сегодня обсудили столько проектов, что я уже понял, что надо «Спартак», видимо, расширять, увеличивать по высоте. Они туда не вмещаются.
Задач у молодежного центра немало. В первую очередь, организовать реальную работу. Пока что здесь 6 молодежных объединений. Это клуб настольных игр, фаерщики, экстремалы, клуб реконструкторов военной истории, фотоклуб, а также 2 танцевальных объединения. Как рассказала директор центра Мария Манежных, в первую очередь нужно заявить о себе. Молодежь должна знать, что такое молодежный центр и чем вообще здесь занимаются.
Молодежный центр, конечно, будет заниматься в первую очередь всеми приоритетными направлениями, которые поставлены Министерством культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Все эти 10 направлений мы будем развивать. Сейчас, прежде всего, в первую очередь сделан акцент на поддержку молодой семьи. Здесь мы уже будем смотреть и разрабатывать какие-то мероприятия, которые будут сохранять наши молодые семьи. Во-вторых, это оказание помощи пожилым людям. Сейчас, на данный момент, мы будем долгосрочную акцию проводить. Не так, что мы 9 мая поздравили ветеранов и об этом опять забыли.
Одно из ближайших мероприятий – празднование Дня Победы. Планируется и крупный фестиваль, который может стать аналогом нового фарватера.
Мы планируем ежегодно делать такой фестиваль в начале июня месяца. Ну, пока мы планируем, но насколько наши планы будут реализованы, пока еще не знаю. Но планируем, мы уже разговаривали об этом. Это будет ежегодный фестиваль, причем мы будем приглашать из других регионов. Это будет у нас фестиваль молодежных объединений, которые будут приезжать и показывать то, что у них есть. В том числе мы планируем даже провести фестиваль огня в рамках этого мероприятия. Это фаер-шоу, которое, в принципе, еще нигде не проводится.
Самыми массовыми направлениями считаются экстремальные виды спорта. В «Спартаке» будет размещен скейт-парк. Заниматься здесь может каждый. Опытные экстремалы будут учить начинающих. Как считает главный специалист по молодежной политике городской администрации Кристина Томилова, именно экстремальные виды спорта нужны трудным подросткам.
Вот это вам готовый механизм, на самом деле, влияния на ситуацию. Привели ему, одели ему этот шлем, наколенники, руки, и все. И, может быть, он завтра уже не преступник, завтра уже без правонарушения обойдется. Он завтра сам будет вожаком и там будет подметать вокруг «Спартака» и чистить территорию. Что касается экстремальных видов спорта, то есть однозначно для вот такой категории сложно. Это выход, это и есть реабилитация этих детей, вовлечение, вот, на самом деле, нормально.
Как рассказал Владимир Фомаиди, молодежный центр в здании «Спартака» будет располагаться временно. Потом здание планируют отдать театру кукол «Золотой ключик». Пока будет выполняться проект театра, а это год или полтора, в «Спартаке» будет находиться молодежный центр. Ну и потом молодежь не останется без места для занятий, отметил Владимир Фомаиди.
Конечно, молодежь спрашивает, а надолго мы можем там размещаться? Но приходится их огорчать и говорить только на период проектирования театра кукол. Здесь мы немножко их огорчили, но тем не менее, минимум год эта процедура у нас займет. Далее мы, когда получим проектно-сметную документацию по театру кукол, мы ее будем размещать в краевые программы, либо в федеральные. На это тоже уйдет какое-то время. Но я думаю, что вот год-полтора у молодежного центра есть. Это достаточно, чтобы им реализовать там себя, организовать и понять, устойчивый интерес у молодежи или нет. Если он устойчивый, мы далее, когда приступим к реконструкции «Спартака» под театр кукол, мы найдем площадки для этих клубов, для молодежного центра. У нас будут достойные условия. Но мы сохраним хотя бы вот эти коллективы и сохраним возможность для молодежи где-то реализовывать свои таланты, свои идеи.
Чтобы помнили. Вечер памяти Вячеслава Пануса прошел 15 марта в музейно-выставочном центре. Вспомнить выдающегося человека, начальника Сибхимстроя, под руководством которого построена половина города, пришли бывшие коллеги и друзья семьи. Каким он был, Вячеслав Иванович Панус, узнала наш корреспондент Татьяна Зимина.
Вот уже 19 лет, как нет Вячеслава Пануса. Его имя знают и помнят многие горожане, особенно среднего и старшего поколения. На встрече в МВЦ куратору проекта «Чтобы помнили» Татьяне Гроздовой удалось собрать самых близких друзей и коллег, которые многие годы бок о бок трудились с Вячеславом Ивановичем. Татьяна Гроздова рассказала личностью, какого масштаба был этот человек.
Приехал в наш город по распределению после окончания Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта и прошел путь от мастера до начальника стройки. Годы его руководством легли на те самые лихие 90-е. Он был удивительный человек, очень энергичным, очень сильным. Но вот очевидно из-за того, что такие сложности легли на его плечи, и ушел он очень рано. Сегодня в гостях ветераны строительства. Даниловский Александр Петрович, Спиранский Владимир Константинович, Бухтияров Юрий Зиновьевич, Певза Александр Владимирович. Ну и много еще будет народу, коллеги, его родные и близкие.
Товарищей Вячеслава Пануса в этот день пришло действительно немало. В основном это строители, которые под руководством своего начальника посвятили свою жизнь строительству Железногорска. Заместитель начальника главного управления номер 9 спецстроя России Юрий Малыш Вячеслава Пануса называет своим крестным отцом.
Вячеслав Иванович, я знал с 72 года, с 90 года, практически уже 22 года, я работаю заместителем с его благословения, с его легкой руки. В любой ситуации он никогда не унывал. Вячеслав Иванович практически принял руководство стройки тот период времени, когда началась перестройка, когда было очень сложно. Были потеряны все госзаказы, потеряны все связи. Когда приходилось добывать все на стороне самим, пошел отток квалифицированных кадров. Но стройка, руководимая Вячеславом Ивановичем, выжила и работала. И до сей поры жива и здоровая работа.
Памятный вечер был организован в стиле семейной встречи. На большом экране, установленном посреди зала города на втором этаже, пришедшие вместе смотрели фото и видеохронику строительства города. Смотрели семейный архив Вячеслава Ивановича, а потом делились воспоминаниями. Вячеслав Иванович был фанатом своего дела, не боялся рисковать ради великой цели. Благодаря строителю по призванию город украшает храм, которого могло и не быть, рассказал настоятель собора Михаила Архангела отец Анатолий. И не зря лейтмотивом этого вечера стали слова одной песни: «Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить». Принципиальный, щедрый, трудоголик, не дающий спуску ни себе, ни окружающим, Вячеслав Панус, несмотря на свою занятость, был любителем устраивать розыгрыши. Рыбалка и охота – увлечение Вячеслава Ивановича. Он просто обожал петь песни. В память о своем друге гости исполнили несколько его любимых песен: «Глухари на Таковище» и «По речке Бирюсе». Вдова Надежда Панус поблагодарила всех пришедших на встречу, выразила искренние признания музейно-выставочному центру. «Мне очень приятно, что моего мужа помнят и не забывают. Это был достойнейший человек».
Фотографии лежат прямо вот на журнальном столике. Приходишь, грустно, скучно, открываешь фотографии, вспоминаешь всю жизнь, начиная со студенчества и заканчивая тем моментом, когда он ушел из жизни. Конечно, грустно бывает, но когда смотришь ранние студенческие фотографии и с улыбкой, и с любовью, и воспоминания всевозможные. Мне большую помощь оказывали в свое время вот Владимир Михайлович Кияев, Ярощук Николай Васильевич, тоже очень большой вклад, так скажем, для семьи сделал. Не забывают. Встречаешься, люди очень доброжелательно относятся и воспоминаниями сразу начинают делиться. Люди помнят.
Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 22 марта Православная Церковь совершает память 40 севастийских мучеников. В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания, и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско. В то время в одном армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из 40 каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». На следующее утро воины вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Через 7 дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить мучеников камнями, но камни летели мимо цели, камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримите венцы нетленные». На следующий день суд и допрос перед мучителем повторился. Воины же остались непреклонны. Стояла зима, был сильный мороз, святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В 1:00 ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В 3:00 ночи Господь послал отраду мученикам. Неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглай. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглай насчитал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглай разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я христианин», и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с твоими рабами». Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглай вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя 3 дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.